Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В деле Левона Чахмахчана будет разбираться Верховный суд. Крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. Хавьер Солана доставил в Тегеран новые международные предложения. Генпрокуратура России направила в Верховный суд запрос о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чахмахчана, подозреваемого в коррупции, говорит представитель Генпрокуратуры Наталья Вишнякова.
Следствие полагает, что Чахмахчан причастен к действиям организованной преступной группы, которая путем мошенничества совершала хищение крупных денежных средств у предпринимателей. Согласно действующему законодательству, привлечение сенатора возможно только на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда, о наличии в действиях члена Совета Федерации признаков преступления. Далее требуется согласие Совета Федерации.
Сказала представитель Генпрокуратуры. Президент Калмыкии Кирсан Элюмджинов сообщил, что в ближайшие дни парламент республики рассмотрит вопрос об отзыве Чахмахчана.
Моя просьба к депутатам Народного Хурала Республики Калмыкии, конечно, поддержать просьбу председателя Совета Федерации Миронова Сергея Михайловича, а дальше правоохранительные структуры и суд пусть решает.
Заявил Элюмджинов на пресс-конференции в Москве. Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. Президент Украины Виктор Ющенко так прокомментировал это постановление.
Это политическое решение, которое не изменит принципов, регулирующих отношения между Украиной и НАТО. На территории Украины нет и квадратного метра, принадлежащего НАТО. У нас, так же, как у России и других стран СНГ, есть план сотрудничества с Североатлантическим Союзом. Этот план включает проведение оперативных и тактических учений.
Сказал президент Украины. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». В Феодосии митингующие блокируют морской порт, куда были доставлены техника и оборудование для маневров, а также санаторий, где разместились 240 американских военнослужащих. Россия и Австралия успешно завершили переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Протокол был подписан во вторник в штаб-квартире ВТО в Женеве. По словам главы российской делегации Максима Медведкова, переговоры с Австралией, начавшиеся еще в 1998 году, были очень сложными. Теперь осталось договориться с США. Начальник Брянской таможни Александр Возбулатов по решению суда вновь отстранен от занимаемой должности. Ранее Дорогомиловский суд Москвы признал увольнение чиновника необоснованным. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Николай Симонов.
Сегодня начальник Брянской таможни, полковник Александр Возбулатов, повторно отстранен от должности. Советский районный суд Брянска вынес такое решение, руководствуясь тем, что в отношении главного таможенника приграничной Брянской области возбуждено уголовное дело. Возбулатова подозревают в участии в преступной группировке, состоящей из нескольких граждан России и Азербайджана. Также у следственных органов имеются сведения о возможном участии полковника в контрабандных операциях. По мнению суда, начальник, проходящий по такому серьезному делу, не может заниматься служебной деятельностью, так как может оказывать давление на подчиненных. Между тем, еще 1 июня пресс-служба Брянской таможни официально сообщила о восстановлении полковника Возбулатова в должности. Николай Симонов для Радио Свобода, Брянск.
Радио Свобода. Новости.
В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел переговоры с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Иранской стороне передан новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Он включает предложение об экономическом сотрудничестве с Ираном в обмен на отказ от обогащения урана. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Жак Ширак встретились в немецком городе Райнсберг. На встрече обсуждался широкий круг вопросов от Европейской Конституции до конфликта с Ираном. Ангела Меркель сказала. Готовность Соединенных Штатов подключиться к переговорам, если Иран откажется от обогащения урана, является еще одним очень важным шагом, который должен продемонстрировать, что мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы доказать наше желание вести диалог. Мы очень серьезно относимся к поискам дипломатических путей разрешения конфликта с Ираном. сказала канцлер ФРГ. Жак Ширак разделяет ее мнение.
Иран для нас источник серьезной озабоченности. Мы хотели бы обсудить пути достижения договоренности относительно требований МАГАТЭ к Ирану, причем в этом должны участвовать не только европейцы, но и Россия, США и Китай.
Сказал президент Франции. В польском городе Торунь перед судом предстали 5 бывших сотрудников спецслужб, которые при коммунистическом режиме преследовали активистов демократической оппозиции, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Бывшие сотрудники коммунистических спецслужб ответят перед судом за то, что весной 1982 года во время военного положения в Польше пытались заставить силой активистов, действовавшие в подполье «Солидарности», выдать имена всех подпольщиков и адреса квартир, в которых они собираются. Во время многочисленных допросов офицеры службы безопасности лишали арестованных еды и питья, грозили увольнением с работы, лишением родительских прав, а также репрессиями против близких родственников. По словам прокурора Паулины Шумера из Гданьского отделения Института национальной памяти, такие действия были противоправными даже в понимании декрета о введении военного положения, и за них грозит до 3 лет тюремного заключения.
Мы 100% певни.
Эти люди, в чем мы на 100% уверены, в свое время вели себя недостойно и должны быть за это наказаны.
Негоднейшим заховывал.
Заявил бывший активист «Солидарности» Марек Круль. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Французское издательство «La Martinière» подало в суд на интернет-компанию Google. Издательство обвиняет Google в нарушении прав интеллектуальной собственности. Компания размещает в интернете целые книги или отрывки произведений, защищенных правом собственности. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «Террорист» роман Джона Апдайка. Полемика о государственном языке США. Песня недели. Эстетика национальных парков. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Террор бросает вызов не только нашей цивилизации, но и нашему искусству. Оно вынуждено решать своими художественными средствами ту же задачу, которая стоит перед всей планетой – понять врага. Надо честно сказать, что с этим никто еще не справился. Ни политики, ни экономисты, ни религиозные деятели, ни секретные службы, ни историки, ни философы, ни психиатры. Никто не может нам объяснить, за что террористы ненавидят нас больше, чем они любят свою жизнь. Само разнообразие объяснений этого феномена показывает, что мы не можем разобраться во внутренних мотивах исламских камикадзе, в их персональной и коллективной психологии. Как раз сейчас на нью-йоркские экраны вышел фильм бывшего офицера ЦРУ Роберта Бэра «Культ террористов-самоубийц», который исследует этот вопрос со всей мыслимой полнотой. Автор картины, это его приключения легли в основу популярного триллера «Сириана», объездил самые опасные страны. Там он пытался понять самоубийц, опрашивая их родных и близких. Больше всего внимания Бэр уделил Ирану, где, как он утверждает, в начале 80-х, во время Месопотамской войны, родился этот вид террористических актов. Тогда, проигрывая армии Хусейна, аятолла Хомейни благословил 13-летних мальчиков подрывать себя вместе с иракскими танками. С тех пор, как все мы его знаем, такая тактика стала повсеместной. В фильме Бэра множество интервью с матерями, братьями и сестрами террористов, подорвавших себя и других. На экране близкие, называя погибших не самоубийцами, а мучениками, в один голос утверждают, что их умершие сыновья и братья выбрали лучшую из дорог. В конце фильма Роберт Бэр, человек, который занимается проблемой террора треть века, признается, что не смог пробиться сквозь непроницаемый для иноверца ментальный заслон, окутывающий культ самоубийц. То, на что не способен анализ, может быть доступно художественному синтезу. Поэтому в последние годы ряд крупных писателей, например, Салман Ружди и Орхан Памук, попытались понять и объяснить психологию террориста. Но вряд ли им это удалось. На днях, скажем, я наткнулся на Мартина Эмиса. В своем рассказе этот знаменитый сейчас английский прозаик представляет внутренний монолог одного из террористов, захвативших самолет 11 сентября. Признаюсь, что чем дальше я читал, тем меньше верил. Все это слишком смахивало на экзистенциализм и Достоевского. Возможно, западному писателю просто невозможно оторваться от привычной нам диалектики зла, чтобы понять природу угрозы, бросившей нам вызов. Понимая всю сложность стоящей перед литературой задачи, за нее взялся один из трех китов современной американской словесности Джон Апдайк. Его новую книгу, которая только что на этой неделе оказалась на прилавках книжных магазинов, представляет ведущая книжного обозрения американского часа Марина Ефимова.
Джон Апдайк, 74-летний ветеран американской прозы, написал свой 22-й роман «Террорист». В недавнем выступлении он сказал, что сейчас, как, впрочем, и после каждого романа, он чувствует, что бочка с его замыслами и материалами опустела. Надо признаться, что после его нового романа и многие читатели, равно как и критики, увидели дно бочки. Сюжет романа-триллера «Террорист» о превращении 18-летнего полуегиптянина-полуамериканца Ахмеда, родившегося и выросшего в американском городке, в мусульманина и в террориста. Школа в городском гетто рождает в Ахмеде отчаяние, ощущение, что вокруг него дьяволы, которые хотят отнять его веру. А мусульманский фанатик-имам, наоборот, привлекает и покоряет Ахмеда силой своей веры. Ни обстановка в общественной школе городского гетто, ни атмосфера убогой мечети в бедном районе провинциального городка не были знакомы писателю Апдайку. Как и новый для него жанр триллера. И Апдайк сам сказал о своей неосведомленности в выбранной теме в недавнем интервью, пересказанном, не без иронии, рецензентом «Нью-Йорк Таймс» Чарльзом Магратом.
Описание современного детонатора бомбы Апдайк получил из интернета, поскольку видел это приспособление только раз в жизни, в руках Гарри Купера в фильме «По ком звонит колокол». При этом писатель посетовал, что интернет не очень щедр на описание взрывных устройств. Седовласый, густобровый, элегантный, Джон Апдайк рассказал, что рискнул даже потолкаться около просвечивающих багаж аппаратов в аэропорту и с удивлением заметил, что изображения на них не черно-белые, а цветные. Он даже нанял машину и водителя повозить его по самым неблагополучным районам городка Паттерсона в Нью-Джерси, чтобы из окна автомобиля увидеть церкви и магазины, незаметно превращенные в мечети.
Отсутствие личного опыта само по себе не может быть упреком писателю. Тем более Апдайку, описавшему средневековый королевский двор в романе «Гертруда и Клавдий» и апокалиптическую Америку будущего в романе «К концу времен». Но вот что пишет рецензент Адам Кирш в газете «Нью-Йорк Сан».
Завет старых профессоров, ведущих курс по литературному мастерству, всегда был таким. «Не пиши о том, чего не знаешь». Звучит, как совет отчаявшихся. Если писать только о том, что знаешь, на книжных полках будут стоять одни мемуары. Я бы дал другие правила. Первое. Пиши только о том, что ты в состоянии вообразить. И отсюда второе правило. Стоит писать и читать написанное только в том случае, если воображение автора рисует историю так интимно, что она становится, как это ни парадоксально, реальнее самой реальности. Провал книги Апдайка в том, что на этот раз его воображение абсолютно неубедительно.
Почему Апдайк взялся за такую чужую тему? Только потому, что она актуальна? Или по поэтической прихоти? Он, например, включил в роман пассажи в арабской транслитерации. «Арабский язык необычайно красив», — сказал он в интервью. «Это язык Бога. И тот факт, что мы его не понимаем, значит только то, что мы недостаточно знаем о Боге». Сомнительное замечание. Впрочем, Апдайк сам более или менее ответил в своем интервью на вопрос, почему он написал роман «Террорист».
«Я понял, что мне есть что сказать от имени террориста. Я могу себе представить, как верующему мусульманину претит наша система. Сейчас я иногда думаю, зачем я за это взялся, я влез в болезненную тему. Но когда тень сомнения закрадывается в мое сознание, я говорю себе, они не смогли бы пожелать более сочувствующего и даже в каком-то смысле более любящего портрета террориста».
Интересно, кто эти «они»? Каким людям мысленно отвечает Апдайк? Ну, понятно, тем, кто хочет встать на ту и на другую точку зрения, кто хочет всех понять и через это понимание умиротворить. И чуть ли не с первых страниц романа вы видите, что автором ведет именно эта уместность темы, а не живые любопытство, проницательность, непредвзятость наблюдений. Может быть, поэтому шейх Рашид, фанатичный имам-вербовщик террористов, говорит в романе как университетский профессор, цитируя немецких философов и используя при этом нейтральное, типично академическое выражение «любопытное противоречие». Рецензент Кирш пишет.
Все персонажи романа говорят однотипной, безжизненной, интеллигентской прозой. 18-летний Ахмед, например, говорит об имаме. Он считает, что такой релятивистский подход делает религию тривиальной. К счастью, роман «Террорист» включает и сцены, в которых ни Ахмеда, ни его имама нет. И тогда Абдаик сосредотачивается на более близких ему объектах. На вожделении, на сексе, на разочарованиях стареющего учителя и на его романе с молодой экстравагантной женщиной, матерью Ахмеда. Тут Абдаик мастер.
Ради справедливости надо сказать, что несколько рецензентов очень хвалили роман, в том числе критик из Ассоциации американских библиотек. Новую книгу Абдаика, пишет он, справедливо называют романом 11 сентября. Но это не мешает ему быть шедевром, благодаря точно выстроенной психологической линии тех молодых людей, которых затягивает в ряды террористов. Но даже и поклонники нового романа Абдаика признаются, что лучшие сцены террориста написаны о знакомых автору персонажах, о циничных неверующих интеллектуалах. К сожалению, роман снова возвращается к неубедительному герою Ахмеду. Хотя, я думаю, мало кого из читателей заботит, взорвет он себя или нет, поскольку он с самого начала не был особенно живым.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Проблема нелегальных иммигрантов, а их в стране сейчас не меньше 11 миллионов человек, давно стояла перед Америкой. Но недавние попытки Вашингтона наконец урегулировать этот болезненный для страны вопрос обернулись бурными дискуссиями и миллионами демонстраций. Как это часто бывает, политики начали с шагов скорее символических, чем практических. Так возник не слишком важный вопрос, можно ли исполнять гимн на испанском языке, родном для десятков миллионов американцев. Интересно, что и сторонники, и противники законопроекта в Сенате говорят примерно одно и то же.
Вопрос о национальном языке скорее церемониальный, чем деловой. Это все равно, что назначить птицу или цветок символом штата. Английский и без всяких законов занимает место единственного официального языка в США.
Тем не менее, время от времени в стране возникает движение за легальное оформление государственного статуса английского языка. Кстати сказать, первым такое политическое движение начал сенатор японского происхождения Хаякава. Он говорил, что любая попытка ввести дополнительные языки приведет к неравенству и дискриминации. И действительно, уже на моей памяти бесславно закончились опыты с обучением школьников на испанском языке или, что еще хуже, на афроамериканском диалекте эбоник. Собственно, как раз от таких радикальных крайностей политкорректной стратегии сейчас и пытаются сохранить английский язык, что далеко не всем кажется нужным и разумным. Сегодня наш корреспондент Ирина Савинова обсудит столь важный и для многих стран Старого Света вопрос о государственном языке с профессором факультета информатики Штатного университета Калифорнии, лингвистом Джеффом Нанбергом.
Мы знаем, что существуют государственные и официальные языки. В чем разница?
Это зависит от того, как интерпретируются эти понятия. В одних странах пользуются термином «официальный язык», в других – «государственный», в третьих – «национальный». Официальный и государственный чаще всего означают, что на этом языке должны публиковаться все государственные документы. Но это не значит, что какой-то другой язык исключается из использования.
Public documents have to be written, but not necessarily to the exclusion of other languages.
Чем отличаются Соединенные Штаты от Европы, где в одной стране могут быть несколько государственных языков?
In Europe, there's this long history of language politics, since the lines of nation states have never been clearly drawn.
В Европе у государственных языков долгая история, поскольку границы с точки зрения лингвистики никогда точно не обозначались. Если посмотреть на Германию, Францию, Словакию, Италию, то во всех этих странах приграничные области говорят на нескольких языках. И вопрос о национальном языке был скорее вопросом национальной идентичности. В Соединенных Штатах такого нет. Конечно, в конце 19 и в начале 20 века разные волны американской эмиграции говорили на разных языках, но они очень быстро и даже еще быстрее сегодня ассимилировали английский язык. У нас эта проблема не носила политический характер, как это было в Европе.
Национальный язык Соединенных Штатов – английский. Точка. Без каких бы то ни было диалектов или посягательств других языков.
English has dialects, certainly, like any other language does. I would say that apart from
Как же, у английского есть диалекты, но мы признаем только один язык. Мы не считаем специфическое произношение в некоторых районах Америки или особенный словарный состав диалектами нашего языка. В Италии принято считать, что тосканский и сицилийский итальянский – разные языки. Или в Германии, где северный немецкий и южный совершенно не похожи друг на друга. В европейском понятии слова у нас диалектов нет.
В какой момент страна провозглашает «это мой государственный язык»? Когда и как это происходит?
Это зависит от того, о какой стране идет речь. Если мы говорим о европейских странах, то там формирование идентичности государственного языка идет впереди формирования национальной идентичности. Вернее, это шаг к оформлению национальной идентичности. Так было в Германии и, конечно, в Италии. Люди определяли итальянский язык как национальный за 400-500 лет до того, как образовалось Объединенное государство Италии. В Соединенных Штатах так вопрос о роли национального языка не стоял. Мы вели дебаты только о том, продолжать ли называть язык английским. Во времена американской революции многие, включая Джона Адамса и Томаса Джефферсона, полагали, что так же, как Америка освободилась политически от Великобритании, так же она должна освободиться и лингвистически, и начать говорить на своем языке, будь то федеральный или американский язык. И это одна из причин, почему в Америке не был принят национальный язык. Языку не было названия.
Federal or American or something like that. And that's one reason of several why no national language was ever declared in America, because nobody was sure what it would be.
Что лежит в основе сегодняшних дебатов в Америке о национальном языке?
I think it's really an politically opportunistic
Это политические игры, лишенные смысла. В Соединенных Штатах новые иммигранты не противятся обучению английскому. И когда говорят о новых иммигрантах, то имеют в виду испаноговорящих, а не русских, ирландцев или китайцев. Кстати, испаноговорящие иммигранты сегодня обучаются английскому языку с гораздо большим успехом, чем немцы, шведы, поляки и другие иммигранты в конце 19 века. И испаноговорящие иммигранты, их по опросу 90%, понимают, что знать английский необходимо, и в огромных количествах записываются на курсы. Сегодня жить в изолированной языковой среде просто не представляется возможным. Идея провозгласить английский национальным языком из-за того, что, мол, иммигранты не хотят его учить, совершенно несостоятельная. У нас проблема другая – нехватка курсов английского языка. В Массачусетсе в очереди записаться на курсы стоят 20 тысяч человек, в Аризоне – 10, в Лос-Анджелесе – 40 тысяч.
20,000 people in Boston and in Massachusetts alone who are on waiting list to get into English classes. 10,000 in Arizona, 40,000 in the city of Los Angeles.
Замечательно. Испанский и английский, китайский и английский мирно уживаются. Но посмотрите на Украину. Два языка, и страна мучается.
You have a large majority, a large part of Ukrainians who still have a strong identification with Russia and Russian culture, or Russia or of.
Среди украинцев есть большое число людей, считающих себя русскими или принадлежащими к русской культуре. Те, кто противостоят доминированию украинской культуры. То же происходит и в Латвии, и в других странах. С американскими испаноговорящими иммигрантами другая история. Они хотят стать частью американской культуры, они учат язык, они быстро забывают испанский. Наша политика в отношении этнических групп совершенно другая, чем, скажем, на Украине или в Словакии, где большая венгерская этническая группа отождествляет себя с венгерской культурой и противится изучению словацкого языка.
Because the ethnic politics just don't play the same role here that they do in the Ukraine or say in Slovakia, where you have a large Hungarian speaking minority who still identify with Hungarian culture and are resentful of the efforts to impose Slovakian on the Hungarians.
Получается, что вопрос о национальном языке неотделим от политики, да?
There's an implication that the people who for instance put this
Здесь вот что. Многие могут почувствовать в законопроекте о национальном языке, который, может быть, еще не примут, предубеждение против иммигрантов. Потому что, само собой разумеется, что язык учить надо. Но здесь проглядывается намерение указать иммигрантам. Это наш язык, который нужно учить. Указать им, не знающим язык, так сказать, их место. Поэтому, я думаю, люди чувствуют антииммигрантские нотки в этом законопроекте.
Примут законопроект или нет, особенной разницы ведь не будет заметно.
It does restrict the rights of immigrants
Есть одна. Новый законопроект ограничит права иммигрантов пользоваться родным языком в некоторых ситуациях, и это может создать большие проблемы. Например, в случае развода родителей, когда супруги оспаривают в суде друг у друга право оставить на попечение детей. Они лишатся права пользоваться услугами переводчика. Или другой пример. Пострадавший от производственной травмы не будет иметь права на услуги переводчика при слушании его дела. То есть получается, что иммигрантам будет еще тяжелее.
The fact that you make life more difficult for them while they're learning English is going to be more of an encouragement to learning.
I like to be in America, okay, by me in America, everything free in America, for a small fee in America. I like the city of San Juan, I know a boat you can get on. Hundreds of flowers in full bloom, hundreds of people in each room. Automobile in America, chromium tea in America, wire for we in America, very big deal in America.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Только что выпущенный и давно заслуженный альбом в честь Рэнди Ньюмана в исполнении звезд независимого кантри называется «Отплывай». Песни Рэнди Ньюмана. Ньюман – один из самых интересных и достойных американских музыкантов. Давно широко признанный критиками композитор, поэт-песник, певец и пианист, Ньюман знаменит своей общей неизвестностью. И это при том, что сегодня трудно найти человека, незнакомого с каким-то из результатов его творчества. Рэнди вырос в одной из музыкальных столиц Америки – Новом Орлеане, в семье с богатой музыкальной традицией. Трое дядьев и двое двоюродных братьев стали профессиональными голливудскими композиторами. Подчиняясь семейным генам, сам Ньюман стал профессиональным музыкантом уже в 17 лет. В первые 12 лет своей карьеры Рэнди был коммерческим певцом с незначительным успехом. Однако довольно скоро его песни стали петь другие знаменитости, и таким образом Ньюман приобрел косвенную популярность. В 1980 году Рэнди вернулся к семейному делу и начал писать музыку к кинофильмам. Профессиональный успех в этом направлении к нему пришел после работы над фильмом «Рэгтайм». Но самым плодотворным на сегодняшний день стало его сотрудничество со ставшей знаменитой анимационной студией Pixar, для которой он написал замечательные песни к 4 полнометражным мультфильмам, включая «Историю игрушек». Для общей картины добавлю, что Ньюман также написал мюзикл по Фаусту Гёте, поставленный в свое время самим Дэвидом Мамметом. В мире кино Рэнди Ньюману принадлежит слава обидного рекорда. 15 раз он был номинирован на «Оскар» и не получал его. Когда, наконец, в 16-й раз престижный киноприз все-таки достался ему, он со свойственным ему ехидным чувством юмора начал благодарственную речь словами «Мне не нужна ваша жалость». Кстати, именно ирония и бескомпромиссная сатира в необычном симбиозе с романтическим идеализмом и объясняет, по-моему, ограниченность его известности. Зато ему достался лучший комплимент. Он стал музыкантом музыкантов. Вот как Ким Ричи поет одну из более романтических песен недооцененного пока Рэнди Ньюмана. «Техасская девушка на похоронах своего отца». «Texas girl at the funeral of her father».
Here I am, lost in the wind, around in circles, sailing like a ship that never comes in, standing by myself, sing a sad song for a good man, sing a sad song for me, a sad song for a sailor a thousand miles from the sea. Sailing
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части американского часа. Эстетика национальных парков Америки к началу отпускного сезона. Музыкальный альманах Соломона Волкова. Образ Стравинского в мемуарах. Нью-Йоркская премьера новой ориентальной музыки. Квартета Шостаковича в исполнении квартета Эмерсон.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Общественная палата России призывает власти не допустить к участию в выборах экстремистов всех мастей. Что стоит за этой инициативой и кого объявят экстремистами? Тему обсуждаем с Владимиром Линдерманом, заместителем председателя НБП. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Урус-Мартановском районе Чечни подорван милицейский автомобиль. Погибли офицер и два прапорщика милиции. В Нажай-Юртовском районе в бою с группой маджахедов погибли двое российских военнослужащих. Россия в ближайшие 9 лет планирует построить десятки боевых надводных кораблей, сообщил вице-премьер министра обороны Сергей Иванов. Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Си-Бриз-2006». В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел переговоры с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Иранской стороне передан новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. В Багдаде при взрыве погибли по меньшей мере 5 человек и 18 ранены. Двое американских военнослужащих погибли, и один был ранен при взрыве придорожной бомбы на востоке Афганистана. На Всемирном газетном конгрессе в Москве снова задержаны активисты национал-большевистской партии. Генеральная прокуратура России направила в Верховный суд запрос о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чахмахчана. Его подозревают в коррупции. Верховный суд Казахстана признал законным решение Министерства юстиции, отказавшего оппозиционной партии «Алга» в регистрации. Россия и Австралия успешно завершили переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Протокол подписан в штаб-квартире ВТО в Женеве. 67 человек арестованы в рамках общеевропейского рейда полиции по борьбе с детской порнографией в интернете. Французское издательство «La Martinière» подало в суд на интернет-компанию «Google». Издательство обвиняет Google в нарушении прав интеллектуальной собственности.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – эстетика национальных парков Америки к началу отпускного сезона. Музыкальный альманах Соломона Волкова, образ Стравинского в мемуарах, нью-йоркская премьера новой ориентальной музыки, квартета Шостаковича в исполнении квартета «Эмерсон». Несмотря на бешеные, как считают непривычные к такому американцы, цены на бензин, первый длинный праздничный уикенд, которым закончился май и началось лето, вывел на дороги точно такое же число машин, что и год назад. Летняя пора неразрывно связана в Америке с путешествиями на природу. Это значит не ближайшая лужайка, а серьезные многодневные походы по стране, в первую очередь по ее главным сокровищницам, национальным паркам. В среднем их посещает 300 миллионов туристов в год, то есть столько же, сколько людей в стране. Уже из этой цифры ясно, какое важное, незаменимое место в душе Америки занимают ее заповедники. Национальные парки не случайно впервые появились именно в США. Помимо природы, в Америке нет и не было ничего такого, что стоило бы хранить с тем душевным трепетом, с каким Старый Свет бережет, скажем, свои великие соборы. Лучший кафедральный собор Америки, известная под этим названием роща исполинских секвой в заповедном лесу Калифорнии. Тут Джозеф Штраус, инженер-строитель моста «Золотые ворота», звал соотечественника преклонить колени перед этими деревьями, ибо за ними стоит сам Бог. Характерно, что все чудеса Нового Света, их здесь тоже считают семерками, созданы не людьми, до людей и не для людей, они созданы природой. Все национальные парки Америки покоятся на двух священных принципах – первозданность и нерукотворность. Однако религиозное поклонение природе сочеталось в Америке с прагматической американской мыслью. Ральф Эмерсон писал:
«Надо надеяться, что в этой стране законы и общественные институты в какой-то мере будут соответствовать величию природы».
За этим скромным пожеланием проглядывает дерзкая, если не еретическая мысль. Человеку в Новом Свете выпал шанс построить такую цивилизацию, которая ведет свой отсчет не из глубины веков, а со дня творения. Поэтому национальные парки – не что иное, как материал для сверки. Это своего рода чертежи утопии, обещавшие гармоническое слияние социальной жизни с природой, а не с историей, как в Старом Свете. Естественно, что, имея дело с такими перспективами, администрация национальных парков вынуждена планировать свою деятельность с размахом. В уставе, например, Адирондакского парка, занимающего пятую часть огромного штата Нью-Йорк, есть и такой пункт.
Природа заповедника должна сохранять свой первозданный облик вечно.
Представить только, кем считают себя чиновники, рассчитывающие проследить за выполнением этой инструкции. Сегодня «Американский час» отмечает начало лета разговором о той специфической эстетике, которую представляет первозданная природа заповедников Нового Света. Поводом к этой беседе послужило яркое эссе обозревателя «Нью-Йорк Таймс» Эдварда Радштейна, чью точку зрения на мать природу я предложил обсудить Владимиру Гандельсману.
Прошу вас, Володя. «Не то, что мните вы, природа, не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык». Так писал 170 лет назад Федор Тютчев. Мне вспомнились эти стихи, когда я обдумывал, Саш, сегодняшнюю тему нашего разговора. Природа. Дикая природа и цивилизация, природа и музей, природа и искусство. И, собственно, эту тему поднимает в своей статье американский эссеист Эдвард Родштейн, посетивший знаменитый парк глетчеров в Монтане. Кстати говоря, вы страстный путешественник. По-моему, вы объездили весь мир. Вы там были, в Монтане?
Еще нет, но мечтаю побывать и готовлюсь съездить. Сложность в том, что там лучше всего путешествовать верхом, а у меня никогда не было лошади.
Ну ничего, еще будет. Кстати, у Радштейна тоже не было. Собственно, он об этом и пишет. Ведь поводом для его рассуждений послужило посещение этого парка. Для городских людей дикая природа в диковинку. Мы ведь предпочитаем с вами асфальтированную дорогу, удобную машину, карты с обозначениями и прочее, прочее, прочее. Но вот вопрос, возможно ли сочетание того и другого, то есть дикой природы и цивилизации? Оказывается, что запросто. И вот автор наш пересекает национальный парк глетчеров на машине и с картой. Справка, кстати говоря. Парк создан в 1933 году, потрачено $3 миллиона. Дорогая по тем временам затея, но она себя оправдала. Возможно, это то, чем и должен быть музей. Музей природы. С дороги, пока вы едете на машине или идете пешком, открываются потрясающие виды. То есть дорога проложена не наугад, а так, чтобы все красивейшие уголки парка обозревались. Но и не только красивейшие, опасные тоже. Автор описывает, как, вцепившись в руль, он едет вдоль обрыва, по левую руку край дороги, он не виден из-за тумана, по правую вертикальная гора. В общем, рискованное предприятие. Затем очередной поворот, и вдруг все сверкает, все прояснилось, все замечательно.
Знаете, Володя, мне нравится идея считать парк музеем. Но давайте решим, в чем специфика такого рода музея?
Понимаете, обычный музей демонстрирует нам что? То, что человек может сделать с природой. А здесь природе предоставлена возможность сделать то, на что она способна без вмешательства человека. Вот в чем разница. То есть человек предоставляет ей право торжествовать.
Да, это благородное признание человеком мощи и автономности природы, ее свободы от культуры и цивилизации, свободы от нас, в сущности.
Такое отношение близко к тому, что говорили французские энциклопедисты о великом и возвышенном, которая поднимает нас над нами же и одаряет знанием о самих себе. Иммануил Кант говорил, что воодушевление приходит не только от чувства превосходства, но и от сознания того, что не в нашей власти, когда мы встречаем нечто превосходящее наши возможности. Это как раз то, вот о чем мы с вами, Саша, говорим. Музей фокусируется на человеческих возможностях, тогда как природа существует сверх этих возможностей. То есть она снимает ограничения. И в этом смысл заповедника. Не красота как человеческое представление о красоте, но красота как представление самой природы о себе. И здесь много встречается жестокого, грубого, непричесанного.
Понятно. Однако мы знаем, что наша современная консюмеристская культура умеет имитировать девственность природы. И не без успеха. Сегодня философы без конца сетуют на то, как трудно понять, что перед нами – сырая реальность или ее имитация.
Ну, это верно. Вопрос, что сначала, курица или яйцо? Я думаю, что в этом неразрешимом вопросе главное не ответ, но повод все-таки для вот этого разговора, нескончаемого в сущности разговора, то есть для философии. И здесь не обойтись без упоминания американского историка охраны природы Родерика Нэша. Он дебютировал в 1967 году в своей, ставшей вскоре классической книге «Дикая природа и американский разум». В настоящее время он издал порядка 10 книг. Так вот, он явно симпатизирует экологическим бойцам из американских радикальных экологических организаций. Прежде «Земля» — одно название, второе — «Фронт освобождения животных». Ну и названия говорят сами за себя.
Да уж, радикальные названия.
«Прежде Земля». Одна из книг Нэша называется «Права природы», например, в которой он хочет подчеркнуть, что идея предоставления прав природе является краеугольной в современной экологической этике. Есть еще один знаменитый автор, экофилософ Майкл Нельсон, вы, наверное, слышали, который выдвинул аргументы в защиту дикой природы. 30 аргументов. Это просто труд, серьезный труд. И среди этих 30 аргументов есть такие, как аргумент галереи искусств и аргумент вдохновения. Ландшафты – это гигантские галереи искусств. Территории дикой природы – места, где можно понять самую суть эстетического наслаждения. И прежде всего красота – это дикая природа во всех ее видах.
Кто-то говорил, что ландшафты природы не могут быть уродливы, пока они остаются первозданными. Именно такая нетронутая природа питала вдохновение американских романтиков Эмерсона и Торо.
Несомненно. И их сегодняшних интерпретаторов, которые внесли идею дикой природы в контекст постмодернизма. А именно, поиск истины для создания новой мифологии. Это интересно. Речь идет об идеале дикого человека. Аргумент основывается на постулате «дикая природа, душа или лучший источник будущей мифологии. Наше будущее бедно без этого источника мифов». И другие цивилизованные, освоенные зоны уже не могут сослужить такую же службу для создания мифов. Но мне во всех этих дискуссиях вокруг смысла и цели американских заповедников больше всего нравится аргумент, который называется аргументом гипотезы Геи или Земли. Земля сама по себе, как саморегулирующая система, живая, относится к живым организмам. Территории дикой природы представляют собой определенный вид деятельности, необходимых для функционирования всего организма. Ну, точно так же, как функции легких в организме человека. Без легких человек жить не может. Возможно, и Земля не может, да невозможно, а наверняка не может жить без дикой природы.
И эта идея о первозданной девственной природе возвращает нас к основателю культа природы в Америке, моему любимому Генри Торо. Он писал, что история Ромула и Рема, спасенных из скормленных волчицы, не фантастическая легенда. Отцы всех государств, говорил он, достигших могущества, черпали поддержку и силы из подобных источников дикой природы.
Да, это замечательные слова. И раз уж возникли Ромул и Рем, то с неизбежностью возникают строки великого продолжателя Тютчева, со строк которого мы начали нашу беседу, заповедной природе, а именно строки Осипа Мандельштама «Природа – тот же Рим, и отразилась в нем. Мы видим образцы его гражданской мощи в прозрачном воздухе, как в цирке голубом, на форуме полей и в колоннаде рощи».
Singing song for everyone. Sit beside a mountain stream.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика – «Музыкальный альманах», в которой мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Это Этот выпуск «Альманаха» мы откроем рассказом о прибавлении на музыковедческой полке. Прошу вас, Соломон, представьте нам эту книгу и объясните, чем она важна.
Появился на английском языке второй том очень давно ожидаемой биографии Стравинского, двухтомной. Причем первый том вышел в 1999 году. И все мы ожидали, что год, два, три, но не ожидали, что пройдет уже 7 лет. Я уже даже, признаться, махнул рукой, не понимая, в чем там дело, и вдруг неожиданно вот этот том, и теперь мы, наконец-то, имеем то, что по-английски обозначается как дефинитивная биография. Первая она в своем роде. До сих пор все, что мы имели, это были разговоры со Стравинским, его друга, биографа, мемуариста Роберта Крафта. А сейчас это как бы взгляд со стороны.
Представьте автора.
Это Стивен Уолш, это английский писатель, но книга вышла одновременно в Англии и в Соединенных Штатах, и уже здесь появились первые и в целом одобрительные рецензии.
В чем существенная новизна того образа Стравинского, который возникает с страниц книги Уолша?
Нет никаких вот таких переворачивающих наше представление об облике композитора сведений, хотя Уолш провел огромную исследовательскую работу. Кстати, он опирался, там, где дело касалось русского Стравинского, он опирался на изыскание замечательного, к сожалению, покойного ныне отечественного стравинсковеда Виктора Варунца, который умер здесь, в Вашингтоне, скоропостижно от разрыва сердца в 2003 году и оставил незаконченным уникальный совершенно проект — переписка Стравинского со своими русскими знакомыми. Вышло 3 тома, и вот, к сожалению, еще 2 тома планировались, и сомневаюсь в том, что они в обозримом будущем увидят свет, и это невероятно жаль. Уолш выражает свою благодарность Варунцу за его помощь, за его вклад в исследование, потому что действительно Варунц подготовил, очень разрыхлил почву вот в этой нас особо интересующей области отношения Стравинского со своими российскими.
Соломон, интересно, как менялся облик Стравинского в зависимости от того, с кем он разговаривал, своими соотечественниками или с иностранцами?
О, невероятно, конечно, менялся, в зависимости от того, с кем он говорил. И хороший пример. Существует фильм о Стравинском, документальный, который довольно часто показывают на фестивалях различных, и недавно совсем его я видел в очередной раз. И американцы не понимают того, что в этом фильме Стравинский, говоря с Баланчиным, очень сочно ругается по-русски. Они смотрят там, это как в общих чертах это все переводится. Стравинский в разговорах со своими приятелями очень любил припустить такого хорошего отечественного сквернословия. Вот это один из примеров. Дома он очень любил говорить по-русски. И вообще, вот чем дальше, тем больше выясняется, что его связным, человеком, который осуществлял его связь с внешним миром, начиная с 1948 года и до его смерти в 1971, был Роберт Крафт. Человек, который постоянно присутствовал в доме Стравинского, жил там и невероятно много сделал для того, чтобы как бы модернизировать, если можно так выразиться, Стравинского, потому что Стравинский ведь сменил технику композиции благодаря Крафту. И вот в этом втором томе биографии своей Уолш довольно много места уделяет этому моменту, причем его комментарии по отношению к Крафту чрезвычайно недоброжелательны. Эти два человека не поладили. И я знаю об этом от самого Крафта, с которым я хорошо знаком, и который мне выражал крайнее неудовольствие многочисленными, по его мнению, ошибками Уолша. И, конечно, в первую очередь тем, что Уолш занял вот такую вот враждебную позицию.
Мы тут не раз говорили о том, что Крафт повлиял на музыку Стравинского. Он открыл для него Шонберга, да? Как это сказалось на композиторской работе Стравинского?
Вы знаете, вот то, что Стравинский модернизировался, об этом действительно часто вспоминает благодаря Крафту. Но очень важно, что он одновременно как бы расширился не только, что называется, вперед, но и назад. Крафт обратил его внимание на старинную музыку, которую Стравинский тоже не так уже интересовался. И поэтому Стравинский, у него появился новый интерес к мастерам прошлого, и появились такие подражания старинным образцам. И вот превосходный пример такого опуса, которого никогда бы не появился без помощи Крафта, это «Интроитус», так называется вступительный раздел траурной католической службы, памяти Томаса Стернса Эллиота, человека, с которым Стравинский дружил тоже благодаря Крафту. Никогда бы без Крафта он бы не подружился с Стравинским. И вот это уникальное сочинение мы услышали в исполнении под управлением самого автора Игоря Федоровича Стравинского.
Oh,
Нью-Йорке состоялся крайне примечательный концерт современной азербайджанской музыки. Соломон, расскажите, пожалуйста, об этом.
Я слежу вообще за всякой музыкой из постсоветского культурного пространства, как она, эта музыка, проявляет, и вообще культура, проявляет себя в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах. Это очень-очень интересно, потому что взаимоотношения культурные в свое время республик и центра Москвы были крайне напряженными. И я знаю по своему опыту, и вы знаете, Саша, что, вот, скажем, в Прибалтике, откуда мы, национальная интеллигенция всегда считала, что вот рука Москвы мешает им свободно творить и свободно выходить на мировую арену, и как только эта рука исчезнет, то их контакты с Западом чрезвычайно облегчатся. Так не произошло. Но, с другой стороны, начался какой-то новый и очень сложный процесс вот действительно такого прорастания этих национальных культур на международной арене, который сейчас начинает приносить какие-то плоды. И я с большим вниманием слежу за этим процессом и каждый раз стараюсь отметить вот то или иное новое явление в этой области. И вот таким вот любопытным событием стал этот концерт азербайджанской музыки в Занкель-холле. Это очень сейчас такое модное место, где вот такая этническая музыка показывается. И обыкновенно публика — это представители той самой...
Земляки этой
земляки,
музыки.
Абсолютно. И ничего в этом нет дурного. Почему-то исполнители иногда или композиторы, которые там выступают, этого как бы стесняются. Им хотелось бы, чтобы, ну, скажем, на азербайджанскую музыку пришли бы так называемые коренные американцы. Нет, так не бывает. Все равно будет на азербайджанской музыке большинство азербайджанцев, на китайской музыке будет огромное количество китайцев и так далее и тому подобное. И итальянцы ходят на итальянских исполнителей и композиторов, французы на своих. С этим ничего не поделаешь, это абсолютно нормально. Америка состоит из такого конгломерата этнического и национального. Здесь тоже было очень много азербайджанцев, конечно, и Франгиз Ализаде, замечательный азербайджанский композитор, которая живет сейчас в Берлине, исполняла с квартетом «Кронос» свою музыку. И вот, в частности, играла музыку для фортепиано. Она закончила работу над этим своим сочинением в 1997 году. Очень экзотическая история. Она кинула ожерелье на струны инструмента своего. Называется это «Подготовленный рояль». Но вот в данном случае это было ожерелье, был такой красивый женский жест, и из-за этого рояль зазвучал как цитра, и музыка частично какая-то ориентальная, с какими-то специфическими мелизмами, частично отражающая влияние мессиана, она одновременно созерцательная и мистическая, очень-очень красивая музыка для фортепиано Франгиз Ализаде в ее собственном исполнении.
Июньский выпуск «Романаха» завершит блиц-концерт, входящий в наш годовой цикл «Шостакович и Америка», приуроченный к столетию великого композитора. Соломон, что вы нам покажете сегодня?
Сегодня я хочу рассказать о цикле концертов, который прошел недавно в Нью-Йорке, когда все 15 квартетов Шостаковича прозвучали в исполнении не одного коллектива, а двух. И эти концерты шли практически одновременно. То есть 15 квартетов Шостаковича прозвучали по два раза. 30 раз, можно сказать. Причем я посетил цикл, который показывал квартет Эмерсон. Я считаю его лучшим современным квартетом мира на сегодняшний момент. И, безусловно, на сегодняшний момент лучше интерпретатором музыки Шостаковича.
В чем заключается интерпретация Эмерсона? Что делает ее отличной от других?
Две вещи. Во-первых, это квартет, который существует на невероятно высоком профессиональном техническом уровне, как никакой другой. Они вот четыре одинаково совершенно великолепных исполнителя. Потому что в квартете обыкновенно первая скрипка бывает лучше, вторая чуть уже похуже, альт похуже, виолончель получше. Вот такое приблизительно бывает соотношение. Вот так вот как-то складывается. У квартета Эмерсона все абсолютно участники работы на одном сверхвысоком уровне, и они невероятно прониклись смыслом, духом музыки Шостаковича и очень много сделали для пропаганды его. Съездили, кстати, не так давно в Москву и играли там. Они играют стоя, очень интересно. Ну, Яна Чилис, конечно, сидит, а остальные трое стоят. И, кстати, когда я их увидел, я первый раз подумал, что это гениальная идея, и нужно играть стоя. И я бы теперь, если
почему?
Бы... Почему? Это подтягивает тебя. Ты совершенно по-другому чувствуешь себя. Когда ты сидишь на стуле, ты поневоле на этом стуле расползаешься. И как бы становишься такой манной кашей. А когда ты стоишь, это тебя очень-очень дисциплинирует. И Эмерсоны провели потрясающий этот цикл. 15 квартетов Шостаковича для меня не просто равны его 15 симфониям, они их превосходят.
Соломон, я как раз хотел спросить вас, о каком отношении находятся квартеты и симфонии Шостаковича? Я слушал квартеты Шостаковича до открытия моего зрелого возраста. Я в течение многих месяцев ездил в машине с этими квартетами, и каждый день слушал другой квартет. Это была отдельная, я бы сказал, такая уникальная жизнь. Я вжился в эти квартеты. Симфонии про это сказать не могу, гораздо сложнее мне их понять. Как они соотносятся между собой, эти циклы?
Считается, что цикл квартетов, кстати, очень интересно, что у него 15 симфоний, 15 квартетов. Тут есть какая-то числовая магия, какая-то вот что-то, судьба так вот как бы решила. Потому что он хотел написать 24 квартета. Вот не получилось. Считается, что квартеты — это его приватный дневник Шостаковича, где он выражал свои самые сокровенные мысли, в то время как симфонии — это его как бы такие общественные манифесты. Но я должен сказать, что, кроме всего прочего, симфонии, они довольно неровные. Есть потрясающие совершенно вершины, а есть какие-то и спады тоже. А квартеты все на одинаково высоком уровне.
А какой ваш любимый квартет?
У меня любимый, это как в таких случаях говорил Шостакович, говоря о симфониях Малера. Больше всего он говорил, я люблю первую, вторую, третью, четвертую, и перечислял все симфонии. То же самое я могу сказать про квартеты. Но здесь я хочу показать 9-й квартет, который вот я слушал сейчас в исполнении квартета Эмерсон. Тот квартет, который когда-то я приезжал со своими друзьями, показывал Анне Андреевне Ахматовой в Комарово в 65-м году. Сразу же после его сочинения он появился в 64-м году на свет. Квартет номер 9 Шостаковича в исполнении лучшего квартета мира Эмерсон.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, профессор Джефф Нандер, Ирина Савинова, Владимир Гандельсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags. Look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
В сегодняшнем российском обществе существует проблема ксенофобии.
Шофер «Мерседеса», в котором ехали принцесса Диана и Доди Альфаед, был пьян.
Есть хочется меньше, чем, к примеру, на третьи или четвертые сутки. Читаем белорусские журналы.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Существует ли на самом деле желание видеть масс-медиа важным элементом российского общества?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы, принимайте участие. Программа повторяется в час ночи и в субботу в 6 часов утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.